Педрашко, в Москве 16 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». Эксперты обсуждают предложение министра образования сократить на 200 тысяч число учителей в средних школах. В Волгоградской области сразу в нескольких районах сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Почему сборная России уступила команде Словакии на своем поле в отборочном матче чемпионата Европы по футболу? Эти другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, по мнению министра образования России Андрея Фурсенко, число учителей в российских школах превышено примерно на 200 тысяч человек. Об этом Фурсенко заявил в интервью газете «Ведомости» и предложил уволить 200 тысяч педагогов, подчеркнув, однако, что его инициатива носит рекомендательный характер. А уволенным учителям министр образования предлагает идти работать в детские сады. Тему продолжит Любовь Чижова.
Министр образования России Андрей Фурсенко считает, что в российских школах слишком много учителей. По его данным, на одного учителя сейчас приходится 9-10 учеников, тогда как 10 лет назад один педагог в среднем учил 13-15 школьников. Министр образования рассказал газете «Ведомости», что сегодня в России 13 миллионов учеников, но вследствие демографических проблем их число существенно не вырастет. Рост начнется, по мнению министра, в 2015-16 годах. Чтобы выйти на соотношение хотя бы десятилетней давности, нам нужен сегодня 1 миллион учителей. Сейчас их около 1 миллиона 200 тысяч, то есть потенциал для сокращения 200 тысяч человек. Но мы можем лишь рекомендовать школам это делать, никоим образом не указывая, сколько и когда нужно увольнять, сказал Андрей Фурсенко. Ну а уволенным учителям министр предлагает идти работать в детские сады. Глава профсоюза работников образования Галина Меркулова недоумевает. Данные министра не сходятся с ее информация о том, что учителей в российских школах на самом деле не хватает.
У нас сейчас проявляется тенденция, и мы как бы ориентируемся на сведения Росстата, что у нас увеличивается количество вакансий учителей. Причем, если раньше у нас на первом этапе, когда мы это анализировали, это были в основном учителя математики, русского языка, ну и иностранного, потому что они стали перетекать в другие сферы деятельности, где платили больше. Сейчас спектр этих специальностей, он расширяется. Я допускаю, что, может быть, да, учителя сейчас имеют маленькую нагрузку, дабы сохранить за собой место работы, а не ту нагрузку, которую они имели. С другой стороны, у нас получается, что дефицит учителей растет.
Председатель Всероссийского фонда образования Сергей Комков надеется, что инициатива министра образования Андрея Фурсенко об увольнении 200 тысяч учителей не будет реализована, иначе проблем в российском образовании только прибавится.
Я считаю эту инициативу господина министра провокацией против системы российского образования. Во-первых, это еще раз показало, что человек, который считается в России министром образования, абсолютно не понимает проблем, связанных с системой образования. Дело в том, что демография – это вещь такая, что она идет то вниз, то вверх. Мы уже имели ситуацию с детскими садами, когда у нас в середине, в конце 90-х годов детишек детсадовского возраста стало меньше, все детские сады пошли под продажу, под перепрофилирование. Сейчас мы получили очередь в почти миллион человек по России. Сейчас, да, есть некоторый спад учащихся средней школы. Через 3-5-7 лет эта волна демографическая пойдет вверх. У нас количество учеников будет резко увеличиваться. И вот тогда опять понадобятся учителя. Те, кто уйдут сегодня из системы образования, они уже никогда не вернутся в школу.
Ну вот министр предлагает этим учителям, по его мнению, лишним пока пойти поработать в детские сады.
Но это глупость. Это как раз еще раз показывает, что министр образования вообще не понимает сути процессов, которые происходят в системе образования. Ни один учитель школьный не сможет работать воспитателем в детском саду. Воспитатель детского сада – это особая специальность, это особая профессия, это, можно даже сказать, особое состояние души. И школьный учитель физики или школьный учитель математики, работающий со средними, тем более со старшими классами, никогда не сможет работать с малышами дошкольного возраста.
Да это правда, что переизбыток учителей в школах? Вроде бы всегда жаловались на то, что наоборот их не хватает.
Надо смотреть по регионам. Например, в таких мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург, никакого переизбытка учителей нет. Если говорить о глубинке российской, то если будет прекращен процесс закрытия малокомплектных сельских школ, то тоже переизбытка учителей не будет. Но дело в том, что Россия ежегодно закрывает около 2000 школ. Такого не было даже в самые лихие годы Второй мировой войны. Поэтому, если этот процесс прекратится, если школы перестанут закрывать, то никакого переизбытка учителей не будет.
Идея уволить 200 тысяч российских учителей не нравится и заместителю председателя Комитета по образованию Российской Государственной Думы Олегу Смолину.
Мне в таких случаях всегда вспоминается формула знаменитого философа Сократа, который говорил, что тот не политик, кто подобно плохому пастуху уменьшает свое стадо. Представление о том, что в России 200 тысяч лишних учителей, основано, мягко говоря, на некомпетентности. Я имею в виду тот факт, что российский учитель в абсолютном его большинстве вынужден работать на 1,5-2 ставки, потому что в противном случае ему будет не на что жить. Что российские учителя работают не где-нибудь, а в большинстве в сельских школах, которых у нас 2/3. И если этих учителей уволить в сельских школах, то просто некому будет учить сельских детей. И будет нарушено конституционное право наших детей на образование.
В своем интервью газете «Ведомости» министр образования подчеркнул, что меры, которые он предлагает, носят чисто рекомендательный характер. А для чего он вообще тогда это сказал?
Действительно, его советы в данном случае не могут быть директивными, поскольку у нас школа отнесена к ведению субъектов Российской Федерации. Но самое печальное заключается в том, что во многих субъектах Российской Федерации советы министра стали исполнять еще до того, как он их дал. И это связано с переходом на так называемое подушевое финансирование и так называемые новые системы оплаты труда. К чему приводят эти новые системы оплаты труда, я могу рассказать на примере моей дискуссии с министром. Она состоялась в июне текущего года на правительственном часе. Я напомнил министру, что у моего общественного помощника в Омской области сельского учителя, лауреата конкурса «Учитель года», не кого-нибудь, 2 года назад была зарплата 7,5 тысяч, по его словам, год назад 6,5, а теперь сокращают еще где-то на 200-300 рублей. Министр сказал мне, что я передергиваю, такого быть не может, и привел данные официальной статистики, согласно которым в Омской области зарплата учителя 12 тысяч рублей. После этого я получил письмо, правда, не из школы, а из детского сада, но это мало что меняет. К письму были приложены квиточки о заработной плате. Так вот там без налогов заработная плата от 3800 до 5500 рублей. Если министр такой же статистикой руководствуется, когда он предлагает сократить 200 тысяч учителей, то мне остается только повторить старую формулу. Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика.
Говорил заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. Первыми на заявление Андрея Фурсенко о возможности увольнения 200 тысяч российских учителей отреагировали чиновники от образования Санкт-Петербурга. Представитель Комитета по образованию Лариса Кузьмина заявила, что увольнять преподавателей, тем более в таких масштабах, никто не будет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в связи с убийством федерального судьи Джульбера Быкова. Адвокаты правозащитника Льва Пономарева, который отбывает 4 суток административного ареста, подали жалобу на мирового судью, который вынес решение об аресте. Лидеры российской оппозиции и правозащитники обратились к уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину с просьбой встать на защиту Льва Пономарева. Уголовное дело о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек, передано в суд. Дата начала процесса пока неизвестна, сообщили в канцелярии суда. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня это украинская печать. На Украине вчера оппозиции и власти вывели к возобновившейся после каникул работу Верховной Ради своих сторонников. Как эти акции комментирует украинская пресса? Обзор подготовил наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
О том, что новый политический сезон на Украине начался с традиционных акций протеста, пишет в материале «Первый круг Рады» газета «Коммерсант Украина». Открытие осенней сессии парламента сопровождалось скандалами, потасовкой и массовыми акциями под стенами Верховной Рады, организованными оппозицией и сторонниками действующей власти. Уличная акция протеста, отмечает издание, проходила спокойно и даже буднично. Сотни сотрудников милиции, организовав масштабное оцепление вокруг здания парламента, остались, по сути, без работы. Колонны оппозиционеров даже не пытались потеснить сторонника власти и пробраться к площади у здания Рады, а заняли свободную площадку возле расположенного рядом Мариинского дворца. Сторонники власти, которых собралось около 1000 человек, сообщает газета «День», держали в руках транспаранты с лозунгами «Партия регионов, авангард реформ, поддерживаем политику президента Януковича». В то же время оппозиции удалось собрать до 5000 своих приверженцев. С минувшего месяца украинцы платят на 50% больше за голубое топливо, и на транспарантах противника власти были начертаны такие лозунги: «Новые тарифы на газ и тепло», «Щедрый вклад в благосостояние президента Януковича и газового олигарха Фирташа», «Стоп коммунальному беспределу», «Янукович не даст дожить до пенсии». Подобного рода плакаты вчера были развешаны и в сессионном зале парламента. Трибуна Рады перманентно блокировалась то провластной партией, то оппозицией. Была даже небольшая потасовка, но своей цели оппозиционеры так и не добились. Депутаты не поддержали предложенный ими мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов.
Это очень трудно, потому что мы в меньшинстве, но мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы провести эту идею. Она будет проходить очень трудно. И я абсолютно убежден в том, что сегодня, скажем, там, принять этот законопроект будет невозможно, но со временем, если мы нормально, хорошо поработаем и поднимем общество на помощь нам, это можно будет сделать. Уже и так сегодня они уже говорят о том, что мы уже поднимать до Нового года тарифы не будем. То есть уже есть определенная победа отчасти. Хотя в действительности они уже разослали платежки, уже выделены деньги, значит, на помощь малоимущим и так дальше. Ну, это, конечно же, это связано с выборами. Это такое некое политическое лукавство для того, чтобы ублажить избирателя.
Считает депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко писатель Владимир Яворивский. Как пишет газета «По-киевски», спикер Рады Владимир Литвин заявил вчера, что открывшаяся седьмая сессия станет переломной для Украины. А президент Янукович, выступивший перед депутатами, призвал все политические силы объединиться для проведения реформ. Этот призыв, констатирует издание, остался неуслышанным Юлией Тимошенко, которая предложила украинцам объединиться против власти и голосовать за оппозицию на местных выборах, которые назначены на 31 октября. А интернет-издание «Украинская правда» пишет, что служба безопасности пока не стала задерживать бывшего главу этого ведомства и ближайшего соратника Тимошенко Александра Турчинова. Вчера, выступая в Раде, премьер Николай Азаров заявил, что власти не позволят оппозиции дестабилизировать ситуацию в стране. Спустя несколько часов СБУ объявило, что 8 сентября вызывает Турчинова на допрос. Допрос продолжался несколько часов, и следователей интересовали подробности растамаживания в прошлом году при правительстве Тимошенко 11 миллиардов кубометров газа «Росукрэнерго» в пользу «Нафтогаза Украины». По этому делу ранее были арестованы бывшие руководители «Нафтогаза» Игорь Диденко и таможни Анатолий Макаренко и Тарас Шипитько. Кроме того, еще один в прошлом подчиненный Тимошенко, экс-министр экономики Богдан Данилишин, которого подозревают в нецелевом использовании денег из государственной казны, объявлен в международный розыск. Власти запустили механизм репрессий, чтобы дискредитировать оппозицию перед местными выборами. Поэтому оппозиционеры должны быть готовы к подтасовке уголовных дел, провокациям и давлению силовиков. Цитирует после допроса в СБУ Александра Турчинова «Украинская правда». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Волгоградской области, где в результате недавних природных пожаров погибли не менее 7 человек, сохраняется режим чрезвычайной ситуации сразу в 5 районах, а прокуратура направила в суды 9 исковых заявлений к главам поселений, не обеспечившим пожарную безопасность, рассказывает Наталья Галкина.
Станция Лапшинская, Котовский район, Волгоградской области. Один из самых пострадавших от пожаров поселков. В течение часа, 2 сентября, здесь сгорели больше 90 домов. Около 200 жителей остались без крова. Одной из причин такого бедствия стало отсутствие воды. За три дня до пожара в Лапшинской сломался насос, подающий воду в дома.
Брали метлы и палки и тушили.
Брат, как родной, могли. Они тушили, открывали банки с компотом. Избили пламя. Вот я приехал просто с Котова к ним. Я воду питьевую просто привез в багажнике. У людей пожарники пить просили. Люди с полторашками тушили. Если в колонках была вода, шланги подсоединили, просто отбивали, заливали там заборы рядом стоящие.
Прямо около дома гореть, около вокзала. Мы брали веники, воду, песок, лопаты, все вот это засыпали.
Кто и как тушит пожары, рассказал сотрудник природного парка Щербаковский Камышинского района, где также сгорели населенные пункты.
Участвует в основном природный парк со своими скудными усилиями. Это трактор, это инспектора с ранцами бегают, язык на плечо. Охотхозяйство Добринское, руководитель этого хозяйства купил пожарную машину за 1,5 миллиона рублей. Сам юридическое лицо, которое является охотпользователем, глава сельского поселения Верхнедобринского, топливо со своего кармана достает. Администрация не выделяет ничего. Те контракты, которые заключены по тушению пожаров, там какой-то молодой человек выиграл, у которого два трактора в аренде, и он должен тушить пожары на территории Камышинского района и Быковского района. Не исполняется ничего.
Всего в 5 районах Волгоградской области сгорели около 600 жилых домов. Такого масштабного бедствия могло бы не быть, если о пожарах бы сообщали с самого начала.
Что парки, что лесхоз не показывают, что у нас горят. Все скрывают, потому что выгодно отчетность не портить. Сверху, с комитета, им запрещают это делать. Гореть территория парка начала 29 июля, не так ли? В Саратовской области пришел огромный пожар, тушили 3 дня. 368 гектар лесных угодий выгорело. Лесхоз не показывает ни гектара.
В огне погибли 7 человек. В Руднянском и Котовском районах Волгоградской области следственное управление СКП возбудило 2 уголовных дела по статье «Халатность, повлекшая смерть более 2 лиц». Главы этих районов подали в отставку. Заявление об отставке написал и председатель областной комиссии по ЧС и пожаротушению вице-губернатор Игорь Пикалов.
У меня не было выбора. 7 человек погибших – это слишком большая цена для разгильдяйства. Разгильдяйства здесь много и разного уровня. Моя отставка не есть равно моей вине. Есть проблемы системные на уровне муниципалитетов. Они есть и на уровне субъектов. Они есть и на уровне федерации.
Уже с понедельника в регионе начинают строить новые дома взамен сгоревших. У строителей жесткий график. С гуманитарной помощью пока не разбериха. Открыты благотворительные счета, помощь организует администрация области, МЧС, общественные организации. Желающих ее оказать достаточно. Четкой информации, кому, что и в каком объеме нужно, нет. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
3096 дней провела жительница Вены, ныне 22-летняя Наташа Кампуш, в заточении выкравшего ее маньяка. Именно так 3096 дней называется автобиографическая книга Кампуш, которая поступила в продажу в немецкоязычных странах, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Прошло 4 года после возвращения Наташи к нормальной жизни. Насколько ее жизнь действительно нормализовалась? На вопрос, как ее встречают на улицах Вены, заговаривают ли, приветствуют ли, Наташа дала неожиданный ответ. Они говорят часто совсем другие вещи. Что она здесь делает? Или невероятно? Или неслыханно? Или что-нибудь еще похуже и поподлее? Чем объяснить такую неприязнь? Я думаю, это потому, что они не могут понять, что со мной случилось. Может быть, это, среди прочего, и подвигло ее на написание книги. Я хотела от всей этой истории освободиться, сбросить ее с себя, как некий балласт. Я его сбрасываю, и каждый волен делать с этой историей, что он хочет. Может читать книгу, может и не читать. Я к этому уже не имею отношения. Мне не надо ничего оправдывать, и я не должна больше ничего к этому добавлять. Пыталась ли Наташа услышать от своего мучителя, для чего он ее выкрал? Как выясняется, да. Но он давал разные ответы. Поначалу он говорил, что хочет получить за меня выкуп. Но в последнее время перед моим побегом откровенно признавался, что всегда хотел иметь кого-то, кого он мог бы подавлять и порабощать. Цитата из книги. «Я чувствовала себя законсервированной в подземном сейфе. Сравнение с запрятанным сейфом вполне оправдано. Найти его, попасть в него для постороннего было невозможно. Вход был через гараж, затем надо было открыть люк в полу, спуститься по лестнице в подвал, затем по другой лестнице подняться в мастерскую, отодвинуть шкаф и снять со стены висевший на ней сейф, закрывавший проход в мою темницу. Темница была в буквальном смысле. Свет, безработный звукотехник Вольфганг приклопил, включал извне, когда считал нужным, а когда Наташа повзрослела, часто подолгу держал ее для подавления воли в темноте. Цитата из книги. «Он смотрел на меня, как гордый хозяин на приобретенную им кошку, или еще хуже, как ребенок на новую игрушку, с радостью и одновременно с непониманием, что с этой игрушкой можно делать». Я испытала на себе две стороны личности Вольфганга Приклопила. Его страсть властвовать и подавлять, и его непрестанную потребность в любви и уважении. В глубине души он хотел того же, что и все люди – любви, внимания, тепла. Высоцкий пел в «Охоте на волков» за флажки «Жажда жизни сильней», когда настало для Наташи ее самой назначенное время побега, время взрослого решения, то решение это было связано с необходимостью переступить через один очень трудный барьер. Наташа вспоминает про этот день. «Я владела собой, я могла думать». Я могла уже сжиться с мыслью, что он из-за моего исчезновения покончит с собой, и что я буду непосредственной виновницей этого, или, по крайней мере, причиной его самоубийства. Он говорил мне об этом, и я понимала, что он говорит правду. Сначала он угрожал убить меня, если я попытаюсь убежать. Но когда он поверил моим словам, что мне это все равно, что я хочу свободы любой ценой, он стал говорить, что убьет себя, и повторял это неоднократно. Все, что рассказывает Наташа, говорит о силе ее натуры и о том, что она никогда не прекращала внутренне бороться за себя, за свою свободу. Она готовилась к ней. Но встреча со свободой оказалась во многом не такой, о которой ей мечталось. Почему же она столь нелюбима многими в Австрии? Вот что думает по этому поводу судебный психолог Адольф Гальвиц. Она в своих публичных выступлениях оставляла впечатление хорошо контролирующей себя, мудро воспринимающей то, что с ней случилось, за что, конечно, ее нельзя осуждать, так как это был ее стиль и способ переработки этой истории. Но у многих это создало впечатление, что она никакой жертвой не является, потому что она недостаточно внешне травматизирована, не выглядит шокированной и эмоционально дестабилизированной личностью. Это было для многих причиной мысленно отказать ей в статусе жертвы или приписать ей как жертве, тем не менее, часть вины. В конце интервью Наташе Кампуш был задан вопрос, не думает ли она о том, чтобы уехать из Австрии в другую страну, где ее никто не знает, и начать жизнь как бы заново. Она ответила. «Я думаю иногда об этом, но потом всегда говорю себе, я хочу быть самой собой, хочу таковой оставаться, хочу в этом качестве принимать любые воздействия извне, я не хочу отказываться от своей идентичности, я всегда буду, вопреки всему, я». Своей книгой Наташа Кампуш хочет, как она сказала, сбросить свою трагическую историю как балласт, чтобы жить дальше. Вскоре ее история станет и художественным фильмом. Хочется пожелать ей трудновыполнимого, чтобы сюжет ее жизни до 22 лет отделился от нее. Я почему-то думаю, что она так или иначе справится.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. В Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в связи с убийством федерального судьи Джульбера Быкова. Основная версия убийства – профессиональная деятельность судьи. Быков, бывший сотрудник МВД Республики, в течение нескольких лет он возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью. Адвокаты правозащитника Льва Пономарева, который отбывает 4 суток административного ареста, подали жалобу на мирового судью, вынесшего решение об аресте. Они требуют привлечь судью к ответственности за волокиту с рассмотрением апелляции на арест правозащитника. Лидеры российской оппозиции и правозащитники обратились к уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину с просьбой встать на защиту Пономарева. Уголовное дело о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек, передано в суд. Дата начала процесса пока неизвестна, сообщили в канцелярии суда. Судьба Химкинского леса должна решаться с учетом не только экономических, но и экологических соображений, заявил президент России Дмитрий Медведев. выступая на совещании по вопросам развития лесного хозяйства. Районный суд Бишкека отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о заключении под стражу бывшего мэра киргизской столицы. Таким образом, Нариман Тюлеев сможет принять участие в парламентских выборах в республике, которые состоятся 10 октября. В Афганистане при столкновении с боевиками погиб военнослужащий Международных сил содействия безопасности под командованием НАТО. О гражданстве военнослужащего не сообщается, нет информации об обстоятельствах инцидента. Президент Франции Николя Саркози не отказывается от предложенного законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 60 до 62 лет. Вместе с тем он заявил, что готов включить в законопроект особые оговорки. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и традиционно в этой части нашей программы один из редакторов сайта «Радио Свобода» в интернете представляет наиболее интересные материалы. Сегодня это мой московский коллега Юрий Васильев, которого я приветствую в прямом эфире. Юрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, друзья. Сегодня на сайте работает наша постоянная рубрика «Дежурный по свободе». На этот раз на ваши вопросы и в рамках темы, предложенной к обсуждению, работает для наших читателей обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. А тему, которую предложил Михаил, звучит так. Нужно ли создать Европейскую партию России? Дело в том, что известный историк Александр Янов предложил к обсуждению философскую статью «Исследование судьба оппозиции России». И вот Михаил Соколов, ожидая опять-таки на сайте «Радио Свобода» и самого Александра Львовича Янова, собирает и отвечает на вопросы по поводу этой возможности, нужно ли и возможно ли создать Европейскую партию России. Основные тезисы, предложенные Михаилом Соколовым и Александром Яновым, звучат так. Необходимо точно сформулировать задачу, способную убедить либеральных лидеров отложить на будущие бесконечные споры, связанные с текущей политикой. Отправной точкой партийного строительства могло бы послужить создание из обломков солидарности, яблока, демократического выбора, СПС и других малых либеральных групп, включая, возможно, либералов из «Единой России» новой партии. Само это название с порога, пишет Александр Янов, отметало бы идею особого пути России, открыто провозгласив вновь обретенную великую историческую цель – возвращение в Европу. Копий ломается много, в том числе и на сайте «Радио Свобода». Дискуссия, которую сейчас ведет Михаил Соколов и который обещает присоединиться автор статьи «Судьба оппозиции в России» Александр Янов, продолжается вот эти моменты, можно к ней присоединиться. Также я бы посоветовал обратить внимание на сайте «Радио Свобода» на материал «Довлатов как поле битвы». Дело в том, что писатель Валерий Попов, питерский писатель, друг Сергея Довлатова, выпустил в серии «Жизнь замечательных людей» ЖЗЛ книгу «Довлатов», которая расценена очень неоднозначно. В частности, в полемику вступил писатель, обозреватель «Радио Свобода» Александр Генис. Интервью с Валерием Поповым и с Александром Генисом. Спорное столкновение разных точек зрения не только на Довлатова, но и на то, как следует и какими словами следует писать о том, кто уже является признанным гением, но гением современности, в материале «Довлатов как поле битвы». Сайт «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». Сборная России по футболу в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2012 года накануне встретилась в Москве с командой Словакии. Матч сложился неудачно для сборной России. После ошибки вратаря Акинфеева в первом тайме команда пропустила мяч и проиграла 0-1. Ситуацию комментирует спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
У сборной России, и это, на мой скажем так, самая главная причина плохой игры и поражения, нет практически никакого резерва. Дик Адвокат, в принципе, сейчас располагает всеми сильнейшими футболистами, которые возможно отыскать в России. И игра у сборной России, в принципе, получалась. Комбинировали неплохо, атаковали, били по воротам очень много и имели действительно несколько прекрасных возможностей для того, чтобы забить хотя бы один гол в этом матче. Но всем известно, как играют сборные Словакии еще с тех времен, когда это была ЧССР. Еще тогда и в футболе, и в хоккее команды этих стран играли одинаково. От обороны вязко, плотно сзади и используя очень опасные контратаки. Это не было секретом. Было понятно, что именно так будут играть Словакии. Тренер это знал, игроки это знали, все это знали. Но каждый раз, когда сборная России или в прошлом Советского Союза натыкается на такую оборонительную ловушку, у нее возникают серьезные проблемы. Эти проблемы не были решены. Резервы, конечно, какие-то есть. 1-2 игрока на разных позициях могут быть использованы. Но в целом у России нет сейчас достаточно принципиально новых футболистов, чтобы что-то такое новое сотворить на поле. Поражение молодежной сборной России от команды Румынии, вчера была ничья, а ранее молодежка проиграла 0-3 румынам, говорит о том, что действительно резерва нет. После этого поражения молодежной сборной Россия потеряла возможность выйти в финальную часть чемпионата Европы 2011 года молодежного и потеряла право участвовать в Олимпиаде в Лондонской 2012 года. Вместе эти матчи дают довольно безрадостную картину. Нынешнее поколение национальной сборной постепенно стареет и скоро уже покинет футбольную арену. Ну, скоро относительно, конечно. А перспективной молодежи у России нет. Вот в этом сейчас главная проблема российского футбола.
Напомню, что это был обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Он комментировал вчерашний отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2012 года, в котором сборная России на своем поле со счетом 0-1 уступила команде Словакии. Следующий матч с командой Ирландии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы Россия сыграет на выезде в начале октября.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16:38. В эфире информационная программа «Время свободы», и ее продолжат сетевые разговоры.
Российские блогеры обсуждают участившееся в последнее время общение деятелей культуры с представителями правоохранительных органов. Как сообщает сайт журнала «Арт Хроника», редакцию посетил оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму ГУВД Москвы Алексей Галунин. Он сказал, что в ГУВД поступило заявление, обвиняющее журнал в оскорблении чувств православных верующих.
С заявлением в ГУВД обратился бизнесмен, президент группы компании «Сапсан» и учредитель благотворительного фонда «Иваново дело» Сергей Шмаков. Он полагает, что опубликованные в номере 4 за 2010 год иллюстрации к статье «Крестовый подход» продолжают дело разжигания религиозной вражды, начатое Юрием Самодуровым и Андреем Ерофеевым. Самодуров и Ерофеев в июле этого года были осуждены Таганским судом Москвы за организацию выставки «Запретные искусство 2006. По-видимому, Шмаков уверен, что произведения искусства, показанные на выставке, организаторы которые признаны виновными в возбуждении ненависти с использованием служебного положения, нельзя публиковать в печати.
Директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман прокомментировал случившееся в оптимистическом ключе.
По-моему, замечательно. Нет лучшего способа победить мракобесие, чем довести его до абсурда.
Второй сюжет с участием правоохранительных органов вызвал в блогах не столь однозначные оценки. В понедельник участница молодежной музыкальной группы «Барто» Мария Любичева разъясняла на Петровке содержание своей песни «Готов».
Песня декламировалась во время митинга в защиту Химкинского леса на Пушкинской площади в Москве, где ее, очевидно, и услышали представители правоохранительных органов. В песне, представляющей собой диалог молодых радикалов, есть слова «Я готова, а ты готов поджигать машины ментов?». О допросе Любичева рассказывает у себя в ЖЖ.
Два блока вопросов было задано. Первый об организаторах митинга, второй по песне. Написали пояснение, но, видимо, они мало кого там интересуют. Экспертиза уже ведется. Два эксперта-лингвиста уже предварительно определили, что есть экстремизм. До конца сентября будут определять официально. Мне кажется, уже понятно, что наопределяют.
Любичева, который может грозить наказание от штрафа до 3 лет лишения свободы, экстремизма и призывов к насилию в своем лирическом тексте не видит. Зато журналист Олег Кашин видит в позиции Любичевой признаки малодушия. В эфире «Эхо Москвы» он заявил.
«Если ты говоришь «будь готов жечь машины ментов», ты сам будь готов уходить в лес и становиться партизаном. Если у тебя это понарошку, значит, не имеешь права петь такие песни. Посмотрим, как она теперь себя поведет, если будет говорить «Да, я готова жечь машины ментов». Ну что, молодец, девушка, герой.
Большинство комментаторов блога Олега Кашина его мнение разделяют. С аргументированной критикой выступил лишь пользователь Хенри Эйтс.
Живем пока не в военное время. Пусть реальный эпизод поджога свяжут с выступлением. Тогда я бы мог говорить о какой-то ответственности музыкантов за провокацию. А ситуация в России сейчас такая с мусорами, что убивать и жечь их машины не надо. А вот о готовности их жечь в случае эскалации, эволюции ментовских нравов и обычаев заявить уже пора. Статья, по которой за это можно сажать, позор.
С приближением 9-й годовщины терактов 11 сентября в англоязычной блогосфере все активнее обсуждают так называемый Международный день сожжения Корана. С инициативой учреждения такого дня выступил пастор надконфессиональной христианской церкви евангелического толка Всемирный информационный центр Святого Духа в США Терри Джонс. На страничке проекта в социальной сети Facebook его поддержали почти 10 тысяч человек. Эту акцию уже осудили генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и командующий американскими войсками в Афганистане Дэвид Петреус. В Кабуле по этому поводу прошел марш протеста против США. Блогеры тоже не остались в стороне и привели свои аргументы против сожжения Корана. Пишет комментатор блога foreignpolicy.com.
«Я не мусульманин, я американец, и надеюсь, что это предложение вернуться в темные века федеральные власти в соответствии с американскими законами сочтут террористическим актом, который направлен против мусульман, в том числе граждан США. Надеюсь, что с этой организацией поступят в соответствии с законом».
О том, что среди американцев немало мусульман, напоминает и автор блога Элоиз Эйд.
Неужели мы становимся нацией, ненавидящей ислам и мусульман? Не забывайте, что мусульманами являются многие родившиеся в Америке темнокожие. Это религия, их выбор. Так что ответной реакцией будет не только религиозная, но и расовая вражда. Речь идет не только о Малайзии, Саудовской Аравии и Ближнем Востоке, но в не меньшей степени и об Америке.
Оригинальный контраргумент нашли создатели сайта burnthebible.com, призывающего сжигать Библию.
11 сентября мы присоединимся к акции Всемирного информационного центра Святого Духа и будем жечь религиозные тексты. Они взялись за Коран, а мы со своей стороны будем жечь Библии. Таким образом, нам удастся избавиться сразу от двух религиозных текстов, являющихся страшным оружием двух самых смертоносных религий нашего времени. Религиозные лидеры используют священные тексты для грабежа, насилия и убийств. Они убивают во имя Бога, как будто их невидимым покровителем подвластен весь мир.
Это были сетевые разговоры, рубрика, которую для программы «Время свободы» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Московское время 16:45. В программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в связи с убийством федерального судьи Джульбера Быкова. Основная версия убийства – профессиональная деятельность судьи. Адвокаты правозащитника Льва Пономарева, который отбывает 4 суток административного ареста, подали жалобу на мирового судью, вынесшего решение об этом аресте. Уголовное дело о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек, передано в суд. Дата начала процесса пока неизвестна. Судьба Химкинского российского леса должна решаться с учетом не только экономических, но и экологических соображений, заявил президент России Дмитрий Медведев. Районный суд Бишкека отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о заключении под стражу бывшего мэра киргизской столицы. Таким образом, Нариман Тюлеев сможет принять участие в парламентских выборах республики, назначенных на 10 октября.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Довлатов как поле битвы. Скандал вокруг биографии писателя в серии ЖЗЛ.
Комментарии экспертов.
С Сулимжиновым попрощались без слез. Как далеко пойдет смена региональных элит?
Право автора.
Без будущего. Писатель Виктор Ерофеев. О бунте как о перспективе.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Министры финансов стран Европейского Союза на специальном заседании одобрили планы взаимного согласования основных параметров национальных бюджетов на очередной финансовый год. Утверждаться национальными парламентами окончательно бюджеты будут уже после представления рекомендаций по ним Европейской комиссии и правительств других стран ЕС. Подробнее об этом в очередном выпуске нашей экономической панорамы. Его подготовил Сергей Сининский.
Предполагается, что начиная с 2011 года правительства отдельных стран Европейского Союза будут представлять проекты основных показателей национальных бюджетов в Европейскую комиссию до конца апреля. Представители комиссии и министры финансов других стран ЕС смогут обсудить их в течение последующих трех месяцев с тем, чтобы к концу июля представить свои рекомендации и оценки того, насколько планируемый той или иной страной бюджет отвечает требованиям общеевропейской финансовой политики, а также заявляемым правительством самой страны планом сокращения бюджетного дефицита. И уже после представления таких рекомендаций и оценок проекты бюджетов на очередной финансовый год будут окончательно утверждаться национальными парламентами. Весь период после представления проекта бюджета на согласование и до его окончательного утверждения назван европейским семестром, а сама новация должна значительно укрепить финансовую дисциплину в Евросоюзе, полагая руководитель финансово-экономического ведомства Европейской комиссии Олли Рен.
Это радикальное улучшение европейской архитектуры экономического надзора. Он усиливается теперь предварительной координацией, что позволит нам корректировать макроэкономические дисбалансы и колебания поступлений в бюджеты еще на предварительном этапе, вместо того, чтобы направлять пожарную команду лишь тогда, когда дом уже горит. Фактически, европейский семестр даст возможность регулировать монетарную политику в соответствии с требованиями Европейского пакта финансовой стабильности и наших экономических ориентиров. Он не только улучшит финансовую дисциплину или укрепит макроэкономическую стабильность, но и стимулирует в Европе экономический рост в полном соответствии с европейской стратегией на период до 2020 года.
Сама идея такого предварительного согласования в Европе проектов национальных бюджетов была выдвинута еще весной этого года на фоне долгового кризиса Греции. Новое правительство страны, пришедшее к власти осенью прошлого года, признало, что их предшественники представляли в Еврокомиссию недостоверную информацию о государственных финансах и что реальный дефицит бюджета страны намного превосходит ранее заявленный. Тогда же многие эксперты начали сомневаться в достоверности финансовой отчетности и других стран Европы, в которых обострились долговые проблемы – Португалии, Испании или Ирландии. Причем некоторые эксперты сомневались, что даже такая мера, как предварительное согласование основных параметров национальных бюджетов, окажется эффективной. С ними был согласен и член исполнительного совета крупнейшего сберегательного банка Испании Каха Мадрид Альберто Рикарте.
На мой взгляд, даже правительства стран Европейского Союза, которые больше других нарушают установленные общеевропейские нормы, скорее всего, с ними согласятся. А потом, несмотря на предварительные договоренности, будут, как и раньше, преспокойно эти нормы нарушать. Как мне представляется, единственная эффективная мера борьбы с этими нарушениями – жесткие санкции. Например, лишение страны любых субсидий из общеевропейского бюджета. А если и эта мера не поможет, исключение из Европейского Союза. И вся ответственность за последствия таких мер ложится на правительства стран, нарушающих установленные для всех нормы и правила.
От столь жестких санкций в Евросоюзе пока отказываются, а предварительное взаимное согласование бюджетов отдельных стран уже не рассматривают как некое посягательство на экономический суверенитет, хотя еще весной об этом горячо спорили. Из Мюнхена руководитель отдела исследовательского института ИФО Кай Карстенс.
Нет, я не думаю, что такая мера, как согласование заранее с Европейской комиссией проектов бюджетов еще до их рассмотрения в парламентах стран Европы, каким-то образом ущемила бы их суверенитет. Ведь по существу, вступая в Европейский Союз и тем более в еврозону, страны обязуются соблюдать в дальнейшем определенные общие правила, касающиеся в частности и объемов государственного долга, и дефицита госбюджета, и темпов инфляции. То есть здесь страны в определенной мере уже поступают со своим экономическим суверенитетом. Поэтому вполне разумным представляется соображение, чтобы еще до обсуждения проекта госбюджета парламентом страны с ним познакомилась Европейская комиссия. Ведь речь идет не о том, чтобы Еврокомиссия получила право одобрять или, наоборот, отклонять проект национального бюджета, а лишь о том, чтобы она имела возможность своевременно распознать скрытые там отклонения или нарушения правил единого для всех стран Евросоюза пакта финансовой стабильности.
Этот пакт предполагает, что дефицит бюджета европейской страны не может превышать 3% общего объема ее экономики. Но по прогнозам МВФ и Европейской комиссии, в 2010 году дефицит бюджета среди 16 стран еврозоны составит в среднем 7%, а для 27 стран Евросоюза в целом – 7,5%. Пакт финансовой стабильности предполагает также, что общий объем накопленного в отдельной стране Евросоюза государственного долга – не может превышать 60% ВВП. А в 2010 году, по тем же прогнозам, объем этого долга в Евросоюзе в целом составит в среднем 80%, а в странах еврозоны – 84%.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии. В этом году 15 лет со дня основания отметил чешский клуб многоплодной беременности, в котором состоят семьи и матери, родившие близнецов. В последние годы число его членов увеличивается, так как чешские женщины все чаще прибегают к искусственному оплодотворению, рассказывает Александра Вагнер.
В Чехии еще лет 10 назад редко можно было встретить на улице маму с двойней, а случаи рождения тройни, тем более четверни, были настолько уникальны, что о них сообщали по телевидению и писали в газетах. Сегодня все иначе. Только в прошлом году по всей стране более 2000 женщин родили одновременно двоих детей, а 15 молодых матерей – одновременно троих. Согласно статистике, за последние 16 лет в Чехии около 47 тысяч детей появились на свет после многоплодной беременности, учитывая, что общее население страны составляет всего немногим более 10 миллионов человек. Председатель чешского клуба многоплодной беременности Габриэла Виткова рассказывает.
15 лет назад, когда я рожала своих близнецов, двойни и тройни появлялись один раз на 80 родов, сегодня один раз на 50 родов, а в Праге даже чаще. Такая статистика связана, конечно, с распространением репродуктивных центров, где проводится гормональное лечение бесплодия или искусственное оплодотворение. Сегодня нередки случаи, когда женщине, чтобы повысить вероятность оплодотворения с первого раза, вводят сразу два эмбриона. Дело в том, что появление однояйцевых близнецов зависит от генетики, а не от искусственного оплодотворения. А вот искусственное введение двух эмбрионов увеличивает шансы, что они приживутся оба и на свет появится двойня.
Точной статистики, сколько процентов женщин рожают двойню или тройню без внешнего вмешательства, пока нет, так как услуги искусственного оплодотворения в широких масштабах начали оказывать лишь чуть более 10 лет назад. Тем не менее, увеличение числа многоплодных беременностей в Чехии специалисты связывают именно с распространением репродуктивной медицины. Основная причина – щедрое финансирование. Если в других странах Европейского Союза такие операции проводятся за дополнительные дополнительную плату, то в Чехии затраты на первые три попытки зачать ребенка в пробирке погашаются из национальной медицинской страховки. Поэтому практически все семейные пары, которые не могут сами зачать ребенка, а таких около 15%, обращаются в один из центров репродуктивной медицины. Только в прошлом году крупнейшая медицинская страховая компания Чехии ВЗП оплатила лечение бесплодия 6 тысяч семейных пар. Продолжает Габриэла Виткова.
Каждая многоплодная беременность – это риск. Мы не рассчитаны на вынашивание более одного плода. У новорожденных есть опасность получить родовую травму, поэтому двойни чаще появляются на свет в результате кесарево сечения. Еще одна проблема. Никто не способен точно сказать, склонны ли близнецы к отставанию в развитии, аллергиям. Известно, что такие дети рождаются с меньшим весом и ростом, а это значит, что у них низкий иммунитет. Эти проблемы, как правило, пропадают, когда дети становятся старше. Однако, даже если нет никаких проблем со здоровьем, врачи все равно рекомендуют отдавать таких детей в детский сад после 4 лет.
Мы в основном говорим о физическом развитии. Даете ли вы советы по воспитанию двойни тем, кто обращается в клуб многоплодной беременности?
Специфика в воспитании, конечно же, существует. Особенно это касается однояйцевых близнецов. Такие дети очень похожи не только внешне. У них одинаковые интересы, они имеют подобные представления об окружающем мире. Как только родители обнаруживают у кого-то из близнецов хотя бы одно отличие, им приходится приложить немало усилий, чтобы это отличие развивать. Только так можно добиться, чтобы каждый из близнецов обрел индивидуальность. Следующая проблема наступает, когда приходит время идти в школу. Родителям приходится решать, отдавать ли близнецов в один класс или в разные, ведь они, как правило, ходят вместе. А родителям необходимо добиться, чтобы у каждого из близнецов был отдельный круг друзей, чтобы они не зависели так сильно друг от друга. Друзей их обычно воспринимают как одно целое. То же самое делают и педагоги, которые ожидают от них одинаковой реакции, а близнецы чаще всего разные индивидуальности.
Все эти советы касаются однояйцевых близнецов, которые рождаются только в 25% случаев. Чаще бывает, что двойня – результат оплодотворения двух разных яйцеклеток. А вот что касается пола, то, по крайней мере, в Чехии самые распространенные случаи двойни – это девочка и мальчик. Реже всего на свет появляются две девочки. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Репортаж Александры Вагнер завершил первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – Екатеринбург и Свердловская область, Центр борьбы за сохранение выборности глав администрации. Мы подробно проанализируем эту тему в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация выявила системные пороки в организации
власти. Никто не ответил за это.
Организаторы пикета написали обращение к губернатору.
Мы ждем полчаса. Поезда нет. Мы опаздываем.
Вскоре история станет
художественным. Нарушением фундаментальных прав граждан ЕС называли европейские депутаты действия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.